Ну и это все выглядит немножко как с другой планеты. Хотя я уже много раз видел там какие-то фотографии тундры, но когда ты сам попадаешь в эту среду, она кажется какой-то немножко космической.
Всем привет! На связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Сегодня мы будем говорить с Артемом Ковалевым, заместителем директора Магаданского областного краеведческого музея. И речь будет идти о проекте, который Артем и его команда делают по сохранению наследия существующих и уже исчезнувших поселков Магаданской области.
Проект мы именно связан с поселками начали именно в этом году, но идея пришла несколько, наверное, лет назад, так зрела, наверное, еще, когда мы занимались севослагом и коренными малочисленными народами, отправляясь в различные экспедиции в районы области, вот потихонечку мы стали в какой-то момент понимать, что есть много разных мест, про которые... Ну, даже я вроде человек, который так или иначе там читает, смотрит, постоянно крутится вот в кругах, так сказать, краеведов или любой другой значимой исторической информации, мы, получается, что-то пропустили, и про какие-то поселки, например, уже нет, ну, я ничего не знаю сам. А если попробовать там Яндекс или Google, то он отвечает там каким-нибудь нулем. То есть практически нет никакой информации там, может быть, кроме картографической. И было таких, наверное, несколько значимых моментов. Один из них это была встреча и запись интервью с Шибистым в Сусумане, краеведом, подвижником. И вот он когда говорил, что вот в Сусуманском районе там было там около 50 поселков. А я сам с Сусуманского района, с поселками Мяунджи, я там жил, и я такой думаю, оу. Я когда это услышал, такой думаю, неужели было столько поселков? То есть понятно, что про какие-то там основные центральные я слышал и бывал в них. Ну, чтобы настолько много, мне показалось, что это какая-то вот, ну, в общем, такой крючок, который меня зацепил. И, наверное, самый такой прорыв был в прошлом году, когда мы ездили в Средиганский район, и в Семчане тоже брали там интервью. И во время интервью мы узнали про, опять же, населенные пункты, которые, опять же, для меня были какой-то загадкой. То есть я впервые вообще слышал какие-то названия. И мы, я помню, пришли уже там на съемную квартиру командой, вечером стали ужинать, и я говорю, слушайте, ну неужели вот даже мы не в курсе про какие-то населенные пункты? Ну, если мы не в курсе, то значит, ну, там 99%, наверное, в Магадане тем более. Вот, и у нас тогда, на тот момент, вот появилась вот эта идея, что, может быть, в следующем году каком-то сделать проект про поселки. Но вот это было лето прошлого года, вот это, вот, так сказать, более-менее идея как-то сформировалась, что нужно делать именно как проект это. И уже в конце года мы написали проект, грантовую заявку, фонд президентских грантов, выиграли, и в этом году мы начали этот проект реализовывать. На данный момент мы проехали все районы Магаданской области, посетили более 130, где-то вот в 130-150 мест в Магаданской области, которые, как сейчас, действуют, действующие поселения, так и поселки, которые уже давно закрылись или в которых уже, ну, практически ничего не осталось. То есть это просто руины или даже места, в которых, если ты туда приедешь, и если ты не знаешь, что здесь находилось какой-то поселок, село, то ты его просто даже не заметишь.
Теперь давай поговорим про районы Магаданской области. У нас их 8, плюс Магадан. Вот ты был в каждом, и в том числе в самом труднодоступном Северо-Ивенском районе. Вот расскажи о нем.
Слушай, ну, первая, так сказать, ремарка, что для меня самый недоступный оказался Амсукчанский, потому что в Северо-Ивенске мы, например, летали уже в 2021 году. Вот. А в этом году я наконец-то закрыл, так сказать, собрал, не знаю, как это называется, покер там и так далее, собрал все районы Магаданской области, и вот Амсукчанский был последним. Но действительно, если в Амсукчан еще можно летом, зимой доехать на машине, то в Северо-Ивенске это можно сделать в самолете, на вертолете и по зимнику. И Северо-Ивенский район — это такая вообще другая страна, потому что ты когда, как только ты туда прилетаешь, а туда надо еще смочь прилететь, потому что сколько бы, вот мы туда два раза летали, каждый раз это был такой квест, улетим мы или не улетим, рейс там регулярно откладывается, задерживается, переносится, и можно несколько, не только дней, но и порой недель можно ждать своей очереди, чтобы улететь в Северодвинск. То есть это, так сказать, надо заслужить такой милости Божьей сверху, так сказать, чтобы туда можно было улететь. То есть иногда, ну, все это легко, но бывает очень разная погода, и туда практически невозможно попасть. Это прекрасное место. Во-первых, там действительно уже тундра-тундра. То есть если Магаданская область, то в основном это тайга и где-то лесотундра, то вот Северодвинске это действительно тундра, когда ты вот, условно говоря, выходишь, и у тебя там на 10-20 километров вперед просто вот ровная поверхность, и там кочкарник нету, там в высоких деревьях и близко. Ну и это все выглядит немножко как с другой планеты. Хотя я уже много раз видел там какие-то фотографии тундры, но когда ты сам попадаешь в эту среду, она кажется какой-то немножко космической. Вот. Мы посетили там несколько поселков. Прежде всего, ну, начинали мы с Ивенска. На снегоболотоходе мы добрались до Гижиги. На катере мы добирались в поселок или село Наяхан. На вертолете мы добирались до Тополовки, а на машине мы добирались до Гарманды и до Старта. В общем, практически все виды транспорта, которые можно было попробовать, мы их так отобирались. Что там, ну, нет какой-то прямой дороги, где находятся все населенные пункты. То есть это настолько сложно по логистике. Такая вот задача для тех, кто хотел бы попутешествовать и найти еще места, в которых ты не был. Вот Северодвинский — это идеальный район.
В этих поселках, которые ты перечислил, вы записывали интервью, да, с какими-то местными жителями? Или что вы делали?
Да, давай расскажу для тех, кто вдруг вообще не в курсе про нас, что из себя вообще представляет наш проект. То есть, прежде всего, это интернет-сайт, на который человек заходит, и он видит интерактивную карту всех поселков, которые были и есть, ну или которых мы, по крайней мере, отметили, то есть там больше 200. Есть у каждого поселка своя страничка. На эту страничку, когда человек заходит, он видит информационную справку об этом месте, архивные фотографии, то есть это могут быть там 20-е, 30-е, там 50-е годы и так далее. Он видит фотографии современные, которые делаем мы в своих экспедициях. Это виртуальные туры, то есть это фотографии 360, из которых мы собираем такой вот аналог там каких-нибудь Яндекс.Карт, Google.Карт, только мы делаем более качественно. В общем, виртуальные туры. Плюс мы снимаем видео. Видео как самих мест, то есть такие небольшие зарисовки они у нас в итоге. Вот мы их на YouTube выкладываем, на сайт. То есть это там где-то минута, две, три. Такая небольшая презентация этого места с вертолета, либо, ну, с квадрокоптера, либо с земли. Кадры, которые вот, чтобы какое-то вообще впечатление создать, то есть где это находится, что вокруг его окружает, насколько оно большое, там, какие есть какие-то значимые точки, доминанты и так далее. Плюс к этому мы прикладываем список литературы. Часть литературы мы сканируем и выкладываем в открытый доступ, если она достаточно старая. Плюс к этому у нас есть еще документы, то есть это всякие разные приказы, указы, там распоряжения тоже там разных лет, там и 20-х годов, там какие-нибудь записки и разные там протоколы заседаний, там 20-х, 30-х. То есть мы, получается, как бы создаем такой Википедию 2.0 в том плане, что мы предоставляем на вот страничке этого поселения, ну, практически всеобъемлющую информацию. То есть, причем мы как добавляем, ну, вот те же самые архивные фотографии, как свои, там, да, из архива музея, так и мы предлагаем людям участвовать. То есть, такая, проект в этом плане несколько народный. То есть, каждый желающий может прислать фотографию, и мы ее добавляем на сайт, и, так сказать, можно поделиться вот этими личными, семейными, а тем более архивами тех мест, которых, я же говорю, уже, может быть, и нет. Такой, получается, большой лонгрид про поселение, в котором есть, ну, практически все, что вот на данный момент позволяет делать в теории технические возможности, которые есть. То есть я же говорю, фото, видео, тексты, сканы, книги, ну, то есть вот практически полный набор. То есть если ты хочешь что-то узнать об этом поселке, то ты вот 100% там найдешь всю необходимую информацию.
Наконец-то какие-то скрытые архивы музея находят публикацию в этом проекте.
Слушай, ну почему? Мы регулярно делимся в разных проектах разной информацией. Просто здесь именно вот в плане истории области, истории поселков, это сделано, ну, наверное, самым удобным способом. Я же говорю, заходя на одну страничку, одну единственную, ты получаешь вот, ну, практически все, что возможно получить на данный момент.
Вот по поводу карты, да, поселков, которые были на территории Магаданской области. Я вспоминаю, что как-то увидел карту где-то с 50-х годов, и там были указаны, такая еще рукописная она была нарисована, и были указаны все вот точечки там, и большие точечки, это все лагеря, поселения, да, Севастлага. Для меня это было таким шоком, что сколько всего было. И вот сейчас, когда ты собираешь потихоньку всю эту информацию в одно место, насколько она приближается к этим старым картам?
Было настолько много всего, что современным вот людям даже сложно вообще представить. Ну, потому что ты, когда говоришь, что там было больше 200 поселков, и такие, типа, где, что? Ну, потому что если спросить там жителя современного Магаданской области, он ответит, наверное, там, ну, может быть, там 10-20. 200, я думаю, что не назовет никто. А, наверное, даже я вот так вот не назову, там 100 назову, может 200 нет. Если говорить про вот карты прошлого, я посмотрел, ну, наверное, там десятки разных карт. Вообще, можно сказать, что меня можно записать в книгу рекордов Гиннесса, как человек, посетивший больше всего поселков Магаданской области. Вот, ну, это, конечно, шутка, но действительно их было очень много. Опять же, смотря, вот тут подход такой чисто методологический, как правильно считать, потому что, ну, вот если был лагерь, это был поселок или нет? То есть, вот как к этому подходить? Или была, например, дорожная дистанция? То есть, там строили где-то дорогу, вот на каком-то километре появился, там, ну, условно говоря, там один-два дома, где там были в том числе заключенные, там проходила дорога, и вот там небольшой штат сотрудников занимался там расчисткой дороги там и так далее. То есть можно ли считать это поселком? То есть мы выбрали как бы стратегию какую, что мы считаем поселком все то, что было в документах отмечено как поселки. То есть если это был просто, условно говоря, лагерь или дорожная дистанция, но он не проходил как населенный пункт со своим названием, то есть мы не говорили, что населенный пункт, зачастую в документах значится именно такое наименование, или село, или поселок, то мы его вот, ну, условно говоря, так вот не считаем. То есть для себя мы, конечно, пометим. У нас есть вот отдельный проект, который называется Севастлаг. Вот там, в частности, прииски есть. Или вот там именно лагеря, там фабрики, которые были и которые вот как поселки иногда не проходили. То есть это было временное какое-то вот место, где работало предприятие, но как таковой вот населенный пункт, он не значился. Вот. А некоторые поселки, ну, опять же, это такая вот, знаешь, очень сложная история, потому что какие-то населенные пункты были как пунктами, а потом через время стали там считаться поселками, там кто-то терял свой статус. То есть такая очень подвижная история, и вот нет такого, что вот ты закрепил вот это вот населенный пункт, и все, вот какого-то статуса кво такого нет. То есть что-то всегда мы вот находим и смотрим, вот опять же, например, там прииск имени Лозо. Вот из последнего я смотрел. То есть мы его отсняли еще в 21 году. И вот недавно я буквально нашел документ, где он указывается как поселок. То есть для меня это уже такой вот пунктик. Так, надо рассмотреть этот вариант, что его считать как именно поселком. Потому что понятно, что там была инфраструктура для жизни, там были бараки, работали предприятия, там промприборы и так далее. И вот считать его или нет, это вот всегда вопрос такой тонкий. То есть, ну, я же говорю, мы выбрали подход, что все, что было описано в литературе, в документах, если оно было названо селом или поселком, то мы его считаем населенным пунктом, который попадает на нашу карту.
То есть, получается, сейчас вы собирали данные с прошлого, да, проекта, добавили их в этот, и в этом году добавили те места, те районы, которых у вас не было. Из этих всех районов Что для тебя стало самым большим открытием?
Слушай, ну открытия, во-первых, были каждую экспедицию. То есть мы вот начиная с июня месяца, ну почти все лето, мы ездили по всем районам, вот эти поселки, очень сложная дорога и так далее. И каждый раз были какие-то небольшие открытия, которые ты вот, ну немножко тебе... Ну то есть ты понятно, что когда выезжал там из города, да, из Магадана, то у тебя были там представления одни, что вот ты приедешь, увидишь вот это. А ты приезжал и видел нечто другое. И открытий этих было много. Ну, во-первых, знаешь, вот эта карта, знаешь, такое, это пособие для будущего губернатора Магаданской области. То есть вообще оценить, насколько населенные пункты, насколько вообще область большая, насколько предприятий работает и так далее. То есть, ну, то есть в целом масштаб. То есть вот это первое, как бы понимать, насколько здесь все сложно, насколько много, насколько оно разное, где чего находится. Это вот такой вот, ну, не знаю, как по-русски называть, это скрининг такой, да, такой некий обзор того, что вообще есть в целом. Раз. А потом, что меня удивило, ну, люди, потому что почти все люди, с которыми мы встречались, это были колымчане, по крайней мере, знаешь, вот нас встречали очень хорошо, потому что мы зачастую встречались с ребятами, которые были, например, там, охране некоторых объектов, они были там из разных городов, там, Челябинск какой-нибудь и так далее, и вот они нас встречали так вот на расстоянии, типа, не-не-не, там, вы кто такие, идите отсюда, вот, а если нас встречали вот те, кто здесь родились и долгое время жили, и они такие, о, а мы про вас знаем, а мы давайте вам поможем. И мы ехали, там, нас везли в какое-нибудь место, там, могли накормить, помочь, там, с ремонтом машины, где-то разместить, что-то подсказать, сопроводить и так далее. То есть вот это вот ощущение вот такой вот той старой Колымы, про которую вот мы столько наслышаны, там, в рассказах, в легендах, о том, что здесь все тебе помогут, тебя встретят, в общем, радушно, с объятиями и так далее. Вот это вот я увидел вот сейчас. Я как бы немножко даже забыл вот это вот чувство поселка. Знаешь, вот когда ты, в принципе, в поселке вот живешь, и ты вот там каждого знаешь, и каждое вот лицо знакомое. И вот такое ощущение у нас тоже было в некоторых местах, когда мы приезжали, где нас были очень рады видеть, встречали как дорогих гостей, пытались нам как-то помогать. Ну, знаешь, там такие были моменты, например, ну, вот сейчас историю про тот же Северо-Венский расскажу. Мы, получается, приехали в июле, и в июле там как раз начался рыба заходить в реки Красная. И мы такие, так, надо купить рыбу, пожарить. И мы пошли в один магазин, пошли в другой магазин, пошли в третий, и нигде рыбы нет, она не продается. То есть какой-то нонсенс. И потом мы уже в одном из магазинов просто спрашиваем, говорит, почему в Венске нельзя купить красной рыбы? Нам говорят, а зачем? Она нигде не продается, потому что она у всех есть. Если вечером в Ивенске выйти на улицу, то пахнет жареной рыбой. Практически из каждого окна окошко люди открывают, и ты слышишь, как там вот жарится эта рыбка, и ее кто-то ест. То есть это такой, знаешь, прекрасный момент. И вот мы ее скупить не смогли, зато нас угощали, по-моему, раза 3 или 4. То есть у нас в какой-то момент потом уже было, мы уже переедали эту красную рыбу. То есть у нас порой было так, просто сегодня вечером мы едим красную рыбу в кляре. Просто вот мы ее жарим и едим ее без, там, без хлеба, без ничего, просто вот едим красную рыбу. Потому что, и причем там, опять же, люди, когда узнавали, они там просто спрашивали, там, а вы ели там, там рыбу? О, как вы не ели красную рыбу? Что, вы в Ивенске ни разу не ели? Да мы вам сейчас принесем. И вот это ощущение, ну, прям крутое. То есть ты такой прям, о, ну да, я на Колыме, тут все свои. И вот это ощущение места прям, ну, грело душу. Вот это было реально круто. Вот, или там, например, там часть нашей команды, мы там разными машинами еще ездили, и вот они приехали на один из поселков, там сейчас находится прииск, и там сначала запретили снимать, но потом вышел самый главный, посмотрел, он такой, а вы кто? А мы такие-то такие. Он говорит, о, а я про вас читал, смотрел и слушал. Все, я вам помогу. И в итоге он отвел всю команду, накормил, там просто... в столовой взяли, там, вынесли тазик с овощами, там, порезанными помидорами, огурцами, там, и так далее, вынесли, там, курицу, ну, в общем, всю продукцию, которая у них была, накормили всю команду и помогли, там, с машиной, там, сопроводили на дальнюю точку, там, по тяжелой дороге и так далее. Вот это было круто, то есть вот это ощущение вот этой старой Колымы, где каждый тебя рад видеть и тебе могут помочь, это было очень классно.
Расскажи еще про места, которые тебя удивили.
Ну, наверное, первое вот место, которое прям сильно удивило, это, наверное, была Дусканья. Мы когда туда приехали, там было, ну, просто визуально настолько прекрасно, что вот там, наверное, просто захотелось заночевать, там поставить палатку. И ты туда уже, когда подъезжаешь, там просто какой-то рельеф изменяется вокруг, становится, ну, просто как-то нереально красиво. Это Тинькинский район, получается, самого поселка уже нет, то есть там Дусканья, или там ее еще называли Агробаза, он находится сейчас под водой, то есть когда в свое время, то есть поселок был вообще затоплен. Вообще там ходят такие легенды, что в хорошую погоду можно, если ты поплыл там на лодке в какую-то точку определенную, и вот...
Посмотреть, увидеть дома?
Да, и можно увидеть дома и даже технику. То есть нам вот местные рассказывали, что они это видели. Не знаю, как, так сказать, как этому доверять или нет, но вот такая история есть. И действительно, поселок был затоплен в свое время, и... Сейчас, то есть, просто осталось место, и ты понимаешь, что здесь, ну, очень просто красивое место, вот, чисто визуальное. У нас было несколько таких точек, в которые ты приезжаешь, и ты, ну, понимаешь, что это место силы, то есть там вот, ну, просто классно, ну, просто вот все как-то идеально, и вот, я же говорю, поставь какой-то домик, и вот туда приезжай, и тебе будет просто хорошо. Это вот, я не знаю, там, как пример, там, тот же озеро Джеколондона, да, вот куда все стремятся, и просто, ну, оно уже известно и так далее. И вот, ну, просто есть по области другие точки, они со своим, так сказать, колоритом, со своими особенностями, где чисто по природе очень классно. И это могут, причем, не только быть поселки, там, например, Анмангандинская наледь, например, да, вот по пути на Вустемчук. Это там Капрановый перевал, когда едешь прямо перед самым Амсукчаном, то есть там просто на перевал, так сказать, машина поднимается, и там просто весь рельеф изменяется, какие-то горы появляются, там прям вот скалы, и там какой-то вообще такой черная вокруг чернота, там какой-то свет, получается, другой, там формируются облака, так все, вот это все быстро меняется. Ну, вот такие места, то есть чисто вот, ну, если отмечать, да, то есть природные места, которые... очень тебя сильно, вот ты понимаешь, что это твое место, то есть, я же говорю, место силы. И это как касательно поселков, так и просто мест, которые ты проезжаешь. Раз. Потом, что еще мне прям понравилось, некоторые поселки, в которые реально хочется вернуться. На самом деле, ну вот, как вот мы недавно были когда в Армане, и женщина одна, знаешь, как сказала, так прям фразу, она мне прям в самое сердечко попала, кольнула, что сейчас... занимаются благоустройством, но не возрождением. И это просто 100%, потому что если ты смотришь вот как бы историю в целом, да, как осваивали Колыму, то с каждым годом там становилось лучше, 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 и там вот какой-то там 70-е, 80-е, это был такой вот пик вот этого развития, когда сюда приезжало много людей, когда сюда ехали там со всего Союза, когда люди, когда там были гигантские стройки, были поселки, наполненные жизнью, вот, а сейчас ты приезжаешь там, ну, например, там в тот же Сусман, и ты видишь, что там, ну, этого нету. То есть там поселок там потерял, ну, город, да, потерял там в разы, уменьшилось количество населения. И ты видишь, что да, например, занимаются парком, там сделали какую-то дорожку и так далее. То есть в плане благоустройства населенные пункты становятся потихонечку, да, лучше. Но ты смотришь вот как бы в целом на весь то, что было сделано в советское время, и это просто какое-то невероятное. Знаешь, я нашел такую аналогию для себя. Один из вот таких вот интересующих меня исторических периодов – это там называемая катастрофа бронзового века или коллапс бронзового века, когда в период там около там, 30-50 лет произошли катастрофические изменения, и там многие города просто вот были сожжены, там, ну, то есть было очень сильное падение вот этой части европейско-азиатской, где были, собственно, вся цивилизация сосредоточена. То есть просто исчезли города. То есть если там вот попробовать набрать для наших слушателей, попробовать набрать катастрофу Бронзового века и посмотреть, какие города исчезли тогда, то это просто, ну, какой-то, ты думаешь, неужели столько? То есть тогда там Микены, Кнос, Угарит и так далее. То есть это были на тот момент города, которые существовали там сотни, а некоторые тысячи лет, и в одномомент, то есть в очень короткий промежуток времени, я же говорю, там 30-50 лет, эти города исчезли. И для меня вот, ну, как бы такая вот некая аналогия, то же самое, что была Великая Империя, которая в рамках Магаданской области совершила цивилизационный рывок, когда за меньше века была освоена территория больше, чем какая-нибудь Германия. Никогда, ну вот я так не пытался, так сказать, встретить что-то подобное, когда вот осваивалась такая большая территория в столь суровых областях, я не нашел такого. В общем, за очень короткий промежуток времени была освоена гигантская территория. И потом вдруг, внезапно, эта цивилизация исчезает, и вот мы сейчас такие свидетели, как будто вот, что, ну, мы даже не понимаем, как это было создано. То есть сейчас, знаешь, вот там в городе, например, делают там ремонт дороги, и я вижу, что там какой-нибудь километр улицы делается все лето, а тогда за лето могли построить поселок. И ты такой, ну, в голове это просто не укладывается. И вот мы, знаешь, вот опять же, если подходить к каким-то там аналогиям или метафорам, вот как у Азимова есть цикл основания, да, про специальных ребят, которые вот собирали информацию, чтобы сохранить там знания о уходящей там, или ушедшей цивилизации, вот мы занимаемся нечто подобным. И это вот все выглядит такая вот, как будто бы это иллюзия. Я же говорю, ты приезжаешь на эти места и смотришь эти десятки там, и сотни поселков и не веришь, что все это совсем недавно еще было. То есть там 30 лет назад они еще существовали.
Разговаривая про разные районы и те поселки, которые там были, да, возводились, mm-hmm. вот заметил ли ты какие-то различия между тем, как, ну, что осталось от них, да, что где лучше mm-hmm. сохранилось?
Очень хороший вопрос. Ты знаешь, есть вот отличный пример. Я же говорю, вот если так вот оценить, так вот, опять же, мазками, да, то есть, ну, грубо мы там посмотрели там 130-150 поселков, то есть примерно 5 из них, они вполне себе прекрасны, то есть они реально живые, они наполнены там жизнью, в них много чего происходит, там очень приличная городская среда, ну, еще там плюс 5, ну, поселков на уровне, все остальное это упадок, ну, откровенно говоря. И зачастую вот есть примеры там, того же Устемчуга. Я в Устемчуге был много раз, да, как минимум проездом, когда еще жил на Мяунже. Я его проезжал, и вот еще, наверное, я там был, сейчас тебе скажу, ну, условно говоря, лет 10 назад. Я там был по работе, и когда я там оказался, мне казалось, что это один из самых депрессивных поселков Магаданской области. То есть он был настолько грязный, он был у нас там просто вот на улице какой-то мусор валялся. Там все помойки были там с кошками, там просто кошек было нереальное количество. Какие-то сараи, какие-то заброшки, контейнеры, куча каких-то мест, где горели вот эти сараи какие-нибудь. То есть это, ну вот, это было и страшно ходить по поселку, и он был вид, ну, в какой-то, ну, просто, ну, ужасный. То есть, я же говорю, то есть это было одно из самых депрессивных мест, которые я посещал. Но это было года два назад. Мы там оказались по SEO-проекту SEO-Slack, мы там были прям совсем чуть-чуть. Но я просто поселок реально не узнал. То есть я вижу, что, ну, поменялось настолько все кардинально. То есть там старые вот эти заброшенные какие-то сгоревшие сараи убрали. Начали делать какие-то там дорожки для людей. Вот то самое, как бы, благоустройство, но ты видишь, что оно как-то делалось на совершенно другом уровне. И когда мы сейчас приехали в Устемчуг, ну, я могу сказать, что это на данный момент, наверное, один из моих любимых поселков. То есть там настолько все сделано по уму, что некоторые вещи, знаешь, вот мы во дворе там были, и там выходишь, и прям сразу детская площадка, я такой смотрю и думаю, ну что-то не то, ну в хорошем смысле, ну то есть как бы вот ну, как-то слишком хорошо, почему здесь слишком хорошо, и ты не понимаешь. И потом уже, когда я только в Магадан приехал, я понял, что там было, а там на детских площадках нет заборов. То есть куда бы ты ни приехал, везде есть какие-то нелепые заборы, которые вот впихивают, а там настолько вот эта вот городская, там поселковая среда вплетена вот в поселок, в двор, что там нет каких-то барьеров. То есть ты выходишь, и вот у тебя как-то все уютно, вот у тебя на стенах домов муралы, вот у тебя покрашенные дома. То есть это сейчас реально Устемчик один из самых прекрасных поселков Магаданской области. И это произошло практически вот на моих глазах. Вот, и когда я вот с главой района разговаривал, я говорю, слушайте, я говорю, в чем ваш секрет? Вот, и он говорит, беру на работу тех, кто хочет работать, и не воруем. Ну вот, это секрет успеха многих поселков, наверное, мог бы быть.
Ты когда, наверное, организовывал эти поездки, да, получается, там ты находил каких-то людей, возможно, да, которые могли тебе дать какую-то информацию, но, скорее всего, были места, поселки, в которые ты ехал, и там никого не было. Выйти в поселок, знать, что он не живой, приезжайте, а там живет какая-то семья, ну, грубо говоря.
А вот это, кстати, да, было одно из открытий, то, что смотри, есть поселки, в которых, то есть они не существуют как поселки, то есть они давно закрыты, но там есть, например, предприятие. Это как бы один момент. А второе, это когда ты приезжаешь в поселок и понимаешь, что там как таковые люди, например, не живут, но они туда приезжают как на дачу. То есть у них там есть реально дача. И вот мы, например, когда приехали в Тоскан, там Тоскан, Молга, там они вот рядом находятся, это вообще тоже одно из самых прекрасных мест, которые я посещал. То есть там, знаешь, ты вот по Тоскану ходишь, и у тебя там слева шиповник просто наливается, там справа красная смородина, черная смородина, там малина, ну, то есть там вот чего только нету, вот, то есть просто всякие плодовые деревья и кустарники, они вокруг тебя, и ты такой, вау, ну, я такого нигде не видел, по крайней мере, в Магаданской области, а это просто поселок. И вот мы когда там дальше поехали в Эльген, и вдруг просто едет машина, мы говорим, вы там кто, чего, и мы начинаем с ними знакомиться, и узнаем, что женщина живет в Ягодном, например, и на лето приезжает на Мулгу, у них там есть свой дом. И они там просто летом живут. А сын, получается, который вот ее как раз вез, он вообще, по-моему, то ли сейчас в Воронеже, у него там строительная фирма, то есть какое-то дело, но он летом, опять же, приезжает в свои родные края для того, чтобы вот там провести свой отпуск. Такого мы встречали достаточно много. То есть вот таких мест, которые вот раньше были заброшены, ну, в какой-то момент. Но люди все равно, которые там знают, помнят, они используют там ту же инфраструктуру, те же удобные подъезды, дороги и так далее. Именно в своих целях, вот как вот там кто-то там вот на там, том же Тоскане, там даже целые поля есть, кто-то выращивает там картошку, там капусту там и так далее. Кто-то вот живет как просто как дача такая вот. Кто-то, например, там есть такой поселок Пищевой, там живет мужчина, он там, получается, построил там дом, туда можно приехать, как, ну, как сказать, там пожить, вот, и он оттуда не выезжал уже несколько лет. И ты такой, вау, неужели это вообще возможно? Ну, то есть настолько далеко и настолько... Там вообще место прекрасно. У нас вот участники нашей экспедиции, которые там побывали, все захотели туда снова приехать. Вот, поэтому практически, ну, вот те места, которые выделяются своей какой-то вот природной там красотой, в них так или иначе стараются вернуться на, вот, на лето как минимум. То есть туда приезжают специально для того, чтобы там пожить, там, может быть, там весной, например, там поохотиться, ну и так далее. То есть используют то же самое, те же там дороги. Ну, там зачастую там дорог-то не осталось, но какие-то направления, по крайней мере, да, туда можно отправиться. Вот это удивило, я понял, что, ну да, вот там или там поселок, например, там этот, Яблоновый. Вот мы туда приехали, смотрим, там прям люди строят дома деревянные. То есть там прям лесопилка там своя есть. Знаешь, там вот... Хотя поселок закрыт, то есть там уже ничего нет. То есть там, ну, старые разрушенные дома, но вот туда приезжают те, кто знает, и делают там, не знаю, по дальневосточному гектару там или еще что-то. Вот, кстати говоря, вот про дальневосточный гектар, вот таких мы тоже встретили в поселке Крамкен. То есть тут тоже уже поселка как такового нет, уже давно все расселено и забыто, но тем не менее там берут гектары, и вот там живут люди, я же говорю, занимаются каким-то своим небольшим хозяйством, и вот это удивляет, да. Тоже захотелось где-нибудь вот так вот иметь возможность завести дачу там на том же Эльгене, например, там Тоскане там и так далее, и приезжать туда на лето. Ну, у меня, по крайней мере, такие желания были бы. Я понимаю, что это безумие, но вот те люди, которые там живут рядом, они это делают, и круто.
Если ты говоришь про Тоскан, это же Тоскан хотели делать тоже столицей Колумбийского края.
Усть-Тоскан, где вот... Усть-Тоскан. Да, но это недалеко, то есть, в принципе, Усть-Тоскан, там, по-моему, ну, километров 20-30, то есть это... В принципе, если бы там, да, действительно делали столицу, и там некоторых удивляет, почему, но вот моя теория склоняется к тому, что просто это было чисто удобно с точки зрения стратегической логистики, то есть вот от Тоскана до, я не, по прямой там, если, грубо говоря, там, до Магадана, там, условно, там, 400 километров, там, 500, там, примерно столько же до Якутии, примерно столько же, там, до какой-нибудь Чукотки, вот, и поэтому, мне кажется, вот Берзин, когда хотел сделать там столицу Колымы, наверное, ориентировался именно по этим принципам, то есть чисто вот как такая точка, такой хаб для того, чтобы максимально близкий ко всем вот другим областям.
Ты упомянул, что для тебя белым пятном был Мсукчанский район, и ты в него так и добрался, да? Вот что вы там увидели, что там поснимали, записали, сохранили?
Ну, Мсукчан, вот сам поселок, он тоже, знаешь, я его оставлял как, ну, как сладенькое, наверное, потому что я видел фотографии Мсукчана, и он находится, ну, в каком-то потрясающем месте, то есть там прямо вот вокруг сопки, и они настолько близко, что даже люди используют это в речи, потому что мы там когда звонили там с человеком, хотели встретиться, и мы говорим, вот где находится ваш подъезд, он говорит, у меня второй подъезд от сопки. Я могу сказать, вот мы там, кстати говоря, опять же, вот я там тоже купался в бассейне, и я могу сказать, что лучший вид из бассейна в Магаданской области — это из Мсукчанского, потому что там шикарный вид на сопку, и, ну, я не знаю, можно либо было выбрать лучшее место, это просто чудесный вид. И как бы сам Мсукчан, но он такой, знаешь, немножко обманчивый, вот там тоже вроде как бы в плане городской среды все по высшему уровню, то есть там вообще Мсукчан — это столица муралов, потому что там такое количество муралов я нигде в жизни, наверное, вообще не видел. То есть на квадратный метр, наверное, это может быть в книге рекордов Гиннесса. Вот. Но опять же видно, что вот, допустим, у тебя может быть классный двор с какой-то вот крутой мебелью уличной, с, там, с детскими площадками, с футболом, баскетболом. Вот. Ну, а рядом может быть там дом с пустыми глазницами, то есть который там расселен там много лет назад. То есть вот такие как бы контрасты в Мсукчане встречаются, и вот это немножко бьет. То есть как бы хочется видеть, вот, чтобы это было, ну, несколько иначе. И сам Мсукчанский район, он просто очень отличается по природе от всей остальной Магаданской области. То есть ты вот переезжаешь там первый-второй перевал, и ты видишь, что насколько меняется природа, насколько меняется все вокруг. Ну, и мне кажется, даже по поселкам это видно. Во-первых, их там просто меньше, чем где-либо еще. То есть, мне кажется, по-моему, даже в Северовенском их больше. А во-вторых, они находятся, в принципе, почти все вот по трассе, вот это герба Мсукчан, там плюс-минус рядом. И вот рядом с самим непосредственно Мсукчаном. И вот эта территория, наверное, она из таких вот, ну, наверное, с точки зрения, уж не знаю, там, геологии, но мне кажется, перспективная, потому что там еще мало чего добывали, по большому счету. Вот. И вот этот вот контраст всего Мсукчанского района, он, ну, выделяется во всем. Например, там ты приезжаешь в Дукат. Дукат — это серебряная столица России. То есть там вот в Магаданской области добывается больше 700 тонн серебра в год, и большая часть из них добывается вот в районе Дуката. Но поселок выглядит настолько неуютно, настолько вот он против... То есть если не знать, что там рядом добывают серебро, то можно подумать, что там просто вот очередная там без пяти минут заброшка. То есть сам поселок в очень, ну вот, для постороннего жителя в очень таком состоянии. И, ну, мне кажется, так не должно быть просто. Вот. И, ну, это просто удивляет. Или там какой-нибудь, мы там заехали рядом тоже, поселок Галимы называется, и ты тоже смотришь, насколько вот... Ну, он уже не действующий, и там есть там дома там с громадными трещинами, пятиэтажки, и ты такой смотришь, и это такое прям вот... Когда у тебя вокруг вот такая величественная природа, и вот эти вот заброшенные здания, вот они смотрятся, ну, вот какое-то сюрреалистично. Это прям... Даже, может, говорить ничего не хочется, хочется, наоборот, помолчать в эти моменты. Вот, поэтому Амсучан для меня вот остался, мне кажется, непонятым, и я бы, честно говоря, еще бы туда приехал, может быть, там с другим проектом, может быть, еще с чем-то, и, ну, как-то больше бы уделил ему времени. Кстати, еще важный момент, мы в рамках нашего проекта еще работаем со школьниками. То есть у нас там есть в каждом районе школьный отряд, которые ребята, которые увлекаются историей и собирают информацию о поселке. И вот мы с ними там дружим, помогаем им. И в том числе вот у нас есть такая фишка. Вот мы когда путешествуем, мы снимаем вот эти виртуальные туры. И плюс мы еще снимаем на камеру 360. И плюс мы такие ребята, которые подвешиваем к дрону камеру 360, еще снимаем в разных местах. И вот мы когда приезжаем и общаемся с детьми, и показываем их же район, просто они вот в некоторых точках там не были, и у них просто, ну, они почти все настолько радостные, настолько воодушевленные, одухотворенные, и вот это очень сильно заряжает. Вот мы, я помню, первый раз, когда вот так вот мощно это произошло вот в дальней поездке, это в Тиньку, когда мы ездили, вот тот же Устемчик в июне, и вот эти дети нас просто зарядили. То есть если мы еще ехали как бы немножко так вот с опаской, там, как нас будут воспринимать, ну, мы понимали, что, наверное, будет хорошо, но когда нас вот, ну, условно говоря, чуть ли не на руках носили, как они воспринимали вот эти шлемы виртуальной реальности, эти поселки, которые мы проехали, вот мы им показали эти точки, они такие, да, это неужели в наших поселках, вот там в нашем районе, вот это, да, да, мы, то есть они много сами не знают. Вот, и это прям воодушевление было очень сильное, и это прям нас заряжало, и хочется, опять же, вот ради этих детей делать какие-то другие вещи, там, не знаю, просто приезжать в эти поселки, там, читать лекции, чему-то учить, рассказывать, помогать и так далее, потому что, ну, ты видишь, что им не хватает внимания, им не хватает, ну, какого-то познавательного момента, каких-то интересностей, и, соответственно, они тебя воспринимают очень хорошо, и, ну, то есть они просто нуждаются, грубо говоря, в тебе. Поэтому я думаю, что наши поездки, они не закончится, то есть так или иначе, мне кажется, вот как минимум из-за вот детей нужно ехать и там показывать выставки, устраивать кинопоказы, читать лекции, обучать различным направлениям, там, например, те же там фото-видео, вот, показывать какие-то вещи там, там, которые можно делать, там, не знаю, те же там виртуальный тур, ну, я не знаю, для примера, да, там туда нужно приезжать, там, чтобы там кто-то пел, кто-то там танцевал, то есть какой-то еще досуг был, ну, в общем, комплексно к этому плану подходить, потому что в районах и в населенных пунктах, вот отдаленных, там тот же Амсучан, например, да, или там Ивенск, там, конечно, не хватает, и ты когда туда приезжаешь, а тебе практически все очень быстро узнают. То есть достаточно там пару часов, и весь поселок знает, кто приехал, зачем приехал, что будут делать, что они делали, там, как они выглядят и так далее. То есть про тебя уже там ходят слухи, и у нас так было однажды в Ягодном, когда мы там вечером приехали, а на следующий день утром шли по улице, и там ребята, я тут чуть-чуть сзади отстали, а я впереди был. И там женщина выходит из подъезда, и она такая, а, она не видит меня, и она говорит там, о, да-да-да, приехали с Магадана, да, там, снимают, там, вот это, и вдруг она видит меня и замолкает, и по телефону там подруге своей говорит, я тебе сейчас перезвоню. Вот, то есть я понимаю, что мы еще толком в поселке ничего не сделали, а мы уже там звезды, то есть это про нас уже там рассказывают всем своим знакомым и ждут, когда мы что-то там сделаем. И вот, или опять же, ты по поселку идешь, там к тебе подходят, да, вы вот это делаете, да-да-да-да-да. Вот, ну интересно такие моменты, знаешь, или вот в Синегорье мы приехали в центр поселка, там запустили дрон, а я пошел там фотографировать памятники. И вдруг мне звонит Митя, говорит, слушай, там подойди, у нас проблемы. Я подхожу, там стоит полиция, дрон опустили, там стоит глава поселка. Я такой понимаю, о, ничего хорошего. Вот, но в принципе было достаточно, наверное, минут 10-15. Все закончилось тем, что я подписал и полицию, и представителя администрации поселка на YouTube-канал, завел их там в социальные сети нашего проекта, там, ну и так далее. То есть они уже стали нашими, не знаю, как это назвать, но, в общем, мы их подписали, чтобы они уже больше знали, и в итоге мы прощались, там, чуть ли не обнимаясь, они там пожелали нам успеха, там, что вы делаете, там, благое дело, и мы будем ждать там все, что вы сделаете. Вот, такие моменты приятные.
Сейчас этот проект уже закончен, я так понимаю?
Ну смотри, мы закончили только наши экспедиции, вот на следующей неделе мы там съездим по другому проекту на Камчатку, потом вернемся, и настанет очень приятный момент, когда, ну то есть это вот конец сентября, октябрь, ноябрь, когда мы сядем и будем обрабатывать весь отснятый материал, фото, видео, виртуальный тур и так далее, и мы этим материалом будем делиться, и вот это... Очень приятная штука. Вот мы когда закончили по Зенькинскому району, мы закрыли, выложили все материалы, и там видео смотрят до сих пор, пишут комментарии, там люди спорят и так далее. Я помню, мы в поселок Кулу, когда выложили, у нас там за первые там что-то сутки посмотрел больше 1000 человек. То есть для нас это вообще какой-то нонсенс. То есть у нас никогда не было таких показателей. То есть серьезно, просто небольшой ролик там на... по-моему, на 1.5 или на 2 минуты посмотрело столько людей, вот, и вот сейчас у нас, я же говорю, вот в ближайшие месяцы мы будем обрабатывать, будем выкладывать, люди будут радостные, мы будем радостные, мы на день рождения Магаданской области в начале декабря представим как бы проект, вот что у нас как бы основная часть готова, и дальше вот еще там до февраля будем какие-то моменты докручивать, что-то исправлять, потому что там какие-то ошибки неизбежны, потому что таких объемов никто раньше не делал. В этом будет что-то уточняться, что-то добавляться, изменяться, правиться, и плюс у нас там, ну, понятно, что каждый проект, грантодатель, когда выдает средства на его реализацию, соответственно, там есть спрос, то есть отчеты, и вот отчетная пора у нас начнется, и я думаю, что вот как бы для... основной массы людей, вот большая часть материалов, она будет доступна уже в декабре. Ну, практически все, что мы сняли, так примерно, если мы хорошим темпом пойдем. Вот. А остальное уже дальше будет сайт жить собственной жизнью. И последующие годы, ну так если вот представить, чем будем заниматься, то есть мы будем, даже если делать будем какие-то другие проекты, то есть что-то, допустим, оказавшись там в Амсучане, ну что, не снимем еще видео про поселок? Да, конечно, снимем. Вот. И... Так что я думаю, что проект дальше будет также пополняться нашими ресурсами, материалами, материалами других людей. То есть это такой очень долгоиграющий проект.
Но уже сейчас можно зайти на сайт?
Да, на сайте сайт доступен. Сейчас там есть вот полностью Тинькинский район мы выложили, там часть по другим районам. Но я же говорю, вот в ближайшем время все появится. И те, кто будет вдруг слушать это уже... в каком-нибудь, может, в 2024 году, я рад, что вы сможете посмотреть все материалы. И вот те, кто услышат позже, да, у них будет большая, так сказать, хорошая возможность посмотреть вот все, что мы сделали в полном объеме, и это будет прекрасно. Спасибо, что пригласили. Люблю слушать подкаст «Станция Север». И, например, когда я ехал в тот же Устемчик, я как раз слушал эпизод с Ольгой Макаревой, которая как раз рассказывала про, в том числе, там, про там, поселок Стоковое, водно-балансовую станцию, Анмангандинскую наледь, и уже тогда, наверное, я чувствовал, что попаду на этот подкаст.
На этой прекрасной ноте завершаем наш выпуск. Спасибо, Артём, что поделился информацией, и за твою деятельность тоже спасибо большое.